Глава 33.
Мертвый город.
Следующий день Лира провела на спине верблюда в маленькой наглухо запечатанной палатке боли, не отпускавшей ее ни на миг.
Дионидас все делал легко, с юмором и безукоризненным тактом, знал, когда лучше помолчать, а когда можно и ободрить ее дружеским словом. В полдень нашел тенистое место для отдыха и следил за тем, чтобы Лира вдоволь пила.
После полуденного привала он сказал:
«Отсюда уже недалеко, мисс Сирин. Думаю, что в окрестностях Мадинат Алькамара мы окажемся к закату».
«Вы там бывали?» — спросила Лира.
«Нет, и желаю быть с вами честным, мисс Сирин. Признаюсь, это потому, что я боялся. Не следует недооценивать степень ужаса, которую пробуждает в обычных людях одна мысль о том, чтобы оказаться среди отделенных деймонов. И о самом отделении, которое этому предшествовало...»
«Я понимаю этот страх. Проехав 2500 миль, я на всем пути постоянно вызывала этот страх, едва ли не в каждом встречном...»
«Не смею сомневаться в ваших словах, но из-за этого страха я и не нашел в себе решимости хоть раз последовать за своими клиентами в Синеотель. Так я им и говорил, со всей подобающей честностью. Они входили в город без сопровождения. Я привозил их туда, но никому не обещал благополучного исхода поисков. Я обещал только, что доставлю их в Синий отель, и выполнял это. Остальное зависело только от них».
Лира только кивнула. Она слишком устала, чтобы отвечать вслух. Они поехали дальше. Стараясь не потерять равновесие, Лира достала из кармана жестянку с мазью, купленную у Ионидаса, сняла крышку и смазала тыльную сторону руки, по-прежнему невыносимо болевшей, а потом подумала и нанесла по капельке той же мази на виски. Головная боль не отпускала ее с самого утра, и блеск песков под жгучим солнцем усиливал страдания.
Но мазь помогла.
Чудесная прохлада быстро принесла облегчение, и даже сияние пустыни как будто слегка померкло. «Мистер Ионидас», — окликнула она, — «расскажите, что это за мазь?»
«Я купил ее у караванщика, прибывшего из Самарканда. Уверяю вас, всем известно о ее целебных свойствах».
«А откуда она?»
«Ох, кто же знает, кто знает! Привозят ее с востока, издалека, из-за гор самых высоких на свете. Никакой караван не пройдет через те перевалы. Даже для верблюдов они слишком высоки и трудны. И если кто пожелает перевезти товары с той или стороны на эту, с этой или на ту, ему нужно договариваться с Багашкути».
«Это кто такие?»
«Существа, отчасти такие, как мы, люди. У них есть язык, они разговаривают, и все же они не как мы. Если у них и есть деймоны, то разве что внутренние или незримые. Сами они похожи на маленьких верблюдов, но без горба и с длинной шеей. Их нанимают для перевозки. Но да чего же они злонравные, да чего неприятные, не описать, и до чего надменные. Зато они могут подниматься на высокие перевалы и перевозить на себе невероятно тяжелые грузы».
«Значит, эта мазь привезена из-за гор?»
«Значит, часть пути ее везли на себе Багашкути. У них есть еще одно замечательное достоинство. В горах полно птиц Ахабгоргии, больших, хищных и очень опасных, а Багашкути могут невероятно далеко и метко пиливаться ядовитой слюной. Птицам Ахабгоргии это не нравится, так что, оплатив услуги Багашкути, караванщик обеспечивает защиту и себе, и грузу. Но, как вы догадались, догадываетесь, мисс Сирин, стоит это недешево. Позвольте спросить, как ваша боль?»
«Стало легче, благодарю. Скажите, вы заранее знали, что мне понадобится мазь, и специально ее искали?»
«Да, знал, и потому смог найти торговца, у которого она должна была иметься».
«А название у нее есть?»
«Гюльмурон. Однако есть немало дешевых подделок, не обладающих никакими полезными свойствами. А вот эта мазь — самая настоящая».
«Запомню. Спасибо. Вдруг, как будто сломанной руки и прочих неудобств было недостаточно, она почувствовала знакомую тянущую боль внизу живота. Что ж, этого следовало ожидать. В этом было даже что-то утешительное. Если цикл работает как часы, значит, организм в целом здоров. Но физически легче от этого, конечно, не стало. И Лира до глубины души обрадовалась, когда солнце коснулось горизонта, а Ионидас объявил, что пора устраиваться на привал. «Мы уже приехали?» — спросила она. «Это что, есть синий отель?» Оглядевшись, она увидела справа невысокую гряду холмов или каменистых пригорков, а слева — ровную пустыню, уходящую в бесконечность. Впереди виднелись каменные развалины. На первый взгляд и не скажешь, что когда-то тут был город. Но затем лучи заходящего солнца блеснули на верхушках изъеденных ветром колонн из светлого известняка. Пока Ионидас стреноживал верблюдов и разводил костер, Лира взобралась на ближайший валун и, напрягая глаза, стала вглядываться в стремительно угасающем вечернем свете в бесформенную груду камней. Ей удалось кое-где различить правильные очертания. Прямоугольник стены, оставшийся от какого-то здания, слегка покосившуюся, но еще не рухнувшую арку, мощеную площадь, где когда-то, возможно, находился рынок или форум, и никаких признаков жизни. Если там и были деймоны, они хорошо прятались и вели себя очень тихо.
— Вы уверены, что это то самое место? — спросила она, подходя к Ионидасу, который, сидя у костра, жарил кусок какого-то мяса.
— Мистерин! — произнес он с глубокой обидой в голосе. — Уж от кого от вас я подобного недоверия не ожидал!
— Не то чтобы я вам не доверяла, просто хочу знать точно. — Так это оно? То самое место,
уверяю вас, мы там, где и должны быть. Вон развалины города, все эти камни когда-то были домами, да и сейчас некоторые стены еще стоят. Вам достаточно будет пройтись между ними, и вы сами убедитесь, что находитесь там, где некогда было средоточие торговли и культуры.
Лира смотрела на удлиняющиеся тени, а Ионидас перевернул мясо, замесил тесто на воде, шлепнул его на старую закопченную до черна сковородку и поставил на огонь. Когда лепешка и мясо поджарились, уже почти стемнело.
— Хорошенько выспитесь, мисс Сирин, и утром встанете бодрой и отправитесь в эти руины, — сказал он.
— Я пойду сегодня.
— Но будет ли это мудро?
— Не знаю, но все равно пойду. Мой Деймон где-то там, и я хочу найти его как можно скорее.
— Разумеется, вы хотите, но там могут быть и другие создания, а не только Деймоны.
— Какие еще создания?
— Призраки, разные ночные ужасы, посланцы зла.
— И вы в это верите?
— Конечно, не верить в это глупо.
Некоторые философы считают заблуждением веру, а не ее отсутствие.
— Прошу меня простить. — Мисс Сирин, но, значит, эти люди отделили свой разум от прочих своих способностей, а это неразумный поступок.
Лира промолчала, потому что согласилась с ним. Правда, лишь инстинктивно, потому что ее разум отчасти еще пребывал под властью чар, наведенных Талботом и Бранде. Но, проглотив последний кусочек нежного, сочного мяса с горячим хлебом, она вдруг почувствовала, насколько неуместен академический скептицизм в этом месте на подступах к синему отелю.
— Мистер Ионидас, а вы когда-нибудь слышали такое выражение «тайное содружество»?
— Нет. Что оно означает?
Мир едва зримых вещей и едва слышных шепотов. Мир, где обитают создания, веру в которых ученые считают предрассудком. Эльфы и феи, духи, привидения, порождение ночи — те самые существа, которые, по вашим словам, населяют синий отель.
Тайное содружество?
Нет, такого я никогда не слышал. Возможно, есть и другие названия.
Не сомневаюсь, что их великое множество.
Он вытер сковородку остатками хлеба и не спеша доел. Лира так устала, что уже не могла рассуждать здраво. Отчаянно хотелось спать, но она понимала, что если сомкнет глаза хоть на минутку, то проспит до самого утра.
Ионидас сновал между костром и верблюдами, укрывал огонь, расстилал одеяло, сворачивал самокрутку и, наконец, затих, усевшись в тени валуна размером с верблюда, и словно растворился в темноте. Только огонек самокрутки выдавал его присутствие.
Лира встала, и утихшая боль тут же с новой силой заявила о себе. Хуже всего обстояло дело с рукой. Пальцем другой, здоровой руки, Лира взяла немного розовой мази и нанесла на место перелома, стараясь втирать ее как можно осторожнее. «Как бабочка садится на травинку», — подумала она. Убрав мазь в рюкзак к ретиометру, она отошла от костра и зашагала в сторону развалин. На небо уже поднималась луна. Через весь небосклон гигантской дугой протянулся Млечный Путь, и каждая из крошечных сияющих точек этой дуги была солнцем своей системы, озаряющим и согревающим планеты и, быть может, живых существ. И, может быть, одно из них тоже смотрит сейчас на крошечную звездочку, солнце ее мира, и размышляет об этом мире и о ней самой. Кости мертвого города белели в лунном свете. Сколько жизней прожито здесь! Сколько людей здесь любили и предавали друг друга, ели и пили, смеялись, страшились смерти, но все прошло. Ни следа, ни воспоминания. Только белые камни, только черные тени. Со всех сторон Лиру окутали шепоты, голоса порождений ночи, или всего лишь шуршание крылышек, с которым слетались на тепло ее тело ночные насекомые, тени и шелесты. Из темноты проступили руины маленькой базилики. Люди приходили сюда молиться. Рядом показалась одинокая арка с классическим фронтоном. Ворота в никуда из ниоткуда. Когда-то под этой аркой проходили люди, проезжали запряженные повозки. В самые знойные часы долгого дня прохожие останавливались в ее тени поболтать и обменяться сплетнями. Неподалеку был колодец, а может, фонтан или родник. Кто-то не пожалел труда, чтобы обтесать камни и сложить бассейн, а над ним поставить изваяние нимфы. Черты ее лица изгладились, расплылись от времени, бассейн пересох, и вода больше не журчала, только насекомые тихонько шелестели во тьме. Лира шла дальше, погружаясь в безмолвный, залитый лунным сиянием город луны, синий отель. Оливье Бонневиль лежал на животе среди валунов, на пригорке рядом со стоянкой Ионидаса и Лиры, и наблюдал. Он явился сюда чуть позже них и теперь смотрел в бинокль, как Лира пробирается между камнями мертвого города. Рядом с ним лежала заряженная винтовка. Бонневиль устроился со всем возможным комфортом, на какой только можно рассчитывать без костра. Верблютов опустился на колени в стороне и предавался раздумьям, медленно пережевывая колючки. Бонневиль впервые видел Лиру своими глазами. Сначала его поразило, до чего она не похожа на девушку с фотограммы. Короткие черные волосы, напряженное, измученное лицо, в каждом движении усталость и боль. Да она ли это? Может быть, он пошел по ложному следу? Могла ли она измениться так сильно и так быстро? Ему хотелось догнать ее, пойти за ней в эти руины, встретиться лицом к лицу. С другой стороны, стрелять издалека, да еще в спину, куда проще. Человека, который пришел вместе с ней, этого проводника или погонщика верблюдов, Бонневиль считал мелкой помехой, досадной, но и только. Дать ему несколько долларов, и он уберется прочь. В лунном свете Лиру было отлично видно. Легкая мишень, едва ползущая между камнями. И стрелял Бонневиль хорошо. Швейцарские школы помешаны на муштре, охоте и стрелковой подготовке. Но если он хочет попасть наверняка, тянуть не стоит. Он отложил бинокль и взял винтовку аккуратно, тихо, отработанным движением. Он хорошо знал ее вес и длину, отлично помнил, как она лежит в руках и упирается прикладом в плечо. Опустив голову, чтобы взгляд был направлен вдоль ствола, он чуть-чуть на долю дюйма пошевелил бедрами, смещая центр тяжести. И только тут краем глаза заметил, что слева лежал человек. Совсем рядом, футах в трех, не дальше, лежал и молча смотрел на него. «Ай!» — вскрикнул Бонневиль, невольно дернувшись, а его ястребиха всполошилась, сорвалась с места и захлопала крыльями у него над головой. Человек не шевелился, как будто не замечая винтовки, которая отплясывала дикий танец в трясущихся руках Бонневиля. Он был удивительно спокоен, совершенно невозмутим. Дэймон Геккон сидел на камне у него за спиной и флегматично облизывал себе глаза. «Кто ты? Откуда ты взялся?» — просипел Бонневиль. Он машинально заговорил по-французски. Ястреб, успокоившись, плавно опустился ему на плечо. Погонщик верблюдов и провожатый Лир ответил на том же языке. «Вы не видели меня, потому что сами приняли решение не видеть картины в целом.
Я же наблюдаю за вами вот уже 2 дня.
Послушайте меня. Убив ее, вы совершите огромную ошибку. Не делайте этого. Уберите ружье».
«Кто вы такой?»
«Абдель Ионидас. Уберите винтовку, ну же. Просто положите ее, и все». Сердце Бонневиля стучало так, что он подумал: этот человек наверняка слышит его грохот. Кровь била в виски, как молотом. Усилием воли он разжал пальцы и отбросил винтовку. «Чего ты от меня хочешь?» — спросил он.
«Хочу, чтобы ты пока оставил ее в живых», — сказал Ионидас. «Есть великое сокровище, и только она может его добыть. Убьешь ее сейчас, и никогда его не получишь».
«А что еще важнее, его не получу я».
«Что за сокровище? Ты вообще о чем?»
«Ты не знаешь».
«Что ты имеешь в виду? И где это сокровище? Надеюсь, речь не о ее Дэймоне?»
«Разумеется, нет. Сокровище находится на востоке, в 3000 миль отсюда, и, как я тебе уже сказал, добыть его может только она».
«И ты хочешь, чтобы она принесла его тебе?»
«А ты как думаешь?»
«С какой стати я должен тебе помогать? Мне-то что до твоего сокровища, да еще за 3000 миль отсюда? Мне нужно то, что у нее есть сейчас!»
«Если вы у нее это заберете, она сокровища не найдет. Послушайте меня. Да, я говорю с вами сурово, однако не могу не восхищаться вами. Вы находчивый, отважный, упорный, изобретательный человек. Все эти ваши достоинства мне нравятся, и я хочу, чтобы вы были за них вознаграждены. Но сейчас вы подобны волку из притчи, который хватает ближайшего ягненка и будет спящего пастуха. Ваше внимание обращено не туда, куда следует. Ждите, смотрите и учитесь, а потом убейте пастуха. и получите все стадо.
— Ты говоришь загадками.
— Не загадками, а метафорами. Вы достаточно умны, чтобы это понимать. Несколько секунд Бонневиль молчал, а потом посмотрел на Иоаннидаса в упор.
— Ну, и что это за сокровище?
Иоаннидас заговорил тихо, уверенно и доверительно. В той версии притчи, которую знал Бонневиль, речь шла о лисице, но ему понравилось, что его сравнили с волком, и больше всего на свете ему нравилось, когда его хвалят старшие. Луна поднималась все выше. Лира продолжала свой медленный, одинокий путь через мертвый город Деймонов, и Иоаннидас говорил, а Бонневиль слушал. Когда он снова посмотрел на развалины, Лира уже скрылась из виду. На самом деле она ушла не так далеко, но пришлось свернуть, чтобы обойти груду сверкающих мраморных обломков, все, что осталось от храма. Пройдя еще немного, прямо перед собой она увидела конец колоннады, отбрасывающей черную решетку теней на белоснежный камень мостовой. Под одной из колонн, на камне, выпавшем из кладки, сидела девушка лет 16 в потрепанном платье, на первый взгляд откуда-то из Северной Африки. Не призрак, нет, она отбрасывала тень, как и Лира, и у нее тоже не было демона. В лунном свете ее лицо казалось испуганным и напряженным. — Вы, мисс Сирин? — произнесла она. — Да, — изумленно отозвалась Лира. — А вы, Нурхуда Эль-Вахаби? — Пойдемте же скорее, мы вас ждали. — Мы? Кто? Неужели? Не отвечая, Нурхуда настойчиво потянула Лиру за здоровую руку и повела вдоль колоннады в самое сердце руин.
Она ждала до самого заката, не увидав, не встретив ни души, и вот покровом сумрака объята затихло все кругом. Ее страшит неведомое, скрытое в тиши. Ее изнеможение не оборет, и век тяжелых дрема не смежит. Презревши сон, она готова к бою, оружие и доспехи — все с собою. Эдмунд Спенсер, «Королева фей», книга 3, песнь 11, строфа 55. Продолжение следует.